Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. 9-я годовщина путча. Кто помнит сегодня фамилии Шейнина, Бакланова, Болдина, Плеханова? Эти люди могли войти в историю как переговорщики, но не преуспели. Михаил Горбачев выставил их за порог. Форос, 18 августа 91 года. Как это было на крымской даче советского президента? Вспоминает дочь Ирина. Какие отношения были у приехавших с Горбачевым и его семьей? «С чем пожаловали?» — спросила Раиса Максимовна. «Мы ваши друзья», — ответил Бакланов и протянул на прощание руку. Но Раиса Максимовна руки не подала. «Разница во времени», — подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Первый раз в эфире 27 августа 2000 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
В нашей программе очередная передача главного проекта.
Вспоминается 18 августа, момент отключения связи, и телевизора, который работал у нас в комнате, потом радио, всего вот это.
Горбачева в передаче «9 лет после Фороса». Программа «Разница во времени». Время пошло.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». Главный проект. У микрофона Владимир Тольц. Получается, что после 17 года август – роковой месяц в российской истории. Первое это подметила, кажется, Ахматова, по судьбе которой август не раз проехал колесами тюремных Марусь, прогремел расстрельным выстрелом и партийными гонениями. Да и в новейшей общероссийской судьбе он не раз грохотал то интервенцией в Чехословакии в 68-м, то путчем 91-го, то дефолтом 98-го. А теперь вот в 2000-м трагедия подводной лодки «Курск». Так уж устроена человеческая память, что каждая новая августовская драма задвигает в ней на какой-то второй, третий план впечатление о предыдущей. Так и теперь, в 9-ю годовщину путча, почти никто о нем и не вспомнил. Гибель «Курска» все потеснило. Один из форосских сидельцев, Анатолий Сергеевич Черняев, у которого в прошлые годовщины отбоя от журналистов не было, сказал мне, что на этот раз позвонила ему лишь одна корреспондентка, которая из всего им ныне сказанного использовала лишь пару строк. Да и наш с ним разговор 21 августа крутился все больше вокруг нынешней августовской трагедии, а вовсе не возле воспоминаний о событиях девятилетней давности, которые нынче воспринимаются многими совсем иначе, нежели в прошлые годы. Вот, к примеру, другой мой давний собеседник написал недавно.
То, что началось утром 19 августа 91 года с классической музыки и суровых телезаставок, а закончилось возвращением президента СССР Горбачева в курточке, называли путчем, фарсом, предательством, переворотом, инсценировкой. А это была просто революция. Горбачев представлял серьезнейшую и реально усиливавшуюся угрозу для власти КПСС. КПСС в лице своих руководящих товарищей решилась защититься. Взбунтовались не Янаев, Крючков, Лукьянов и прочие верные своему делу руководители СССР. Взбунтовался Ельцин и победил.
Собрат Горбачева по фаровскому сидению Черняев, которому я пересказал эти мысли, в общем, с ними согласен. А ведь в 91-м и он, и почти все, писавшие о тех августовских днях, и процитированный нами писатель, предсказавший в своем романе эти события, именовали случившееся путчем. В тот же день, 21 августа, 9 лет спустя после событий в Фаросе, довелось мне беседовать с еще одной пленницей августа 91-го, которая вспоминать те давние уже дни не любит, тяжело, а интервью дает редко. Про Фарос, пожалуй, почти никогда. Это Ирина, дочь Михаила Сергеевича Горбачева.
День за днем тоже очень сложно. За 9 лет просто в нашей жизни было столько событий, что уже часть из них стирается и заменяется новыми впечатлениями, поэтому никакого такого подробного я не могу изложить. Я не вела дневники тогда. Поэтому это чисто человеческая память, которая пережила значительное количество потрясений уже после этого. То, что я помню, это фрагментарная буквально картина.
И что вспоминается, Ирина?
Вспоминается 18 августа, момент отключения связи. И телевизора, который работал у нас в комнате, и потом радио, всего вот это. Это около 5 часов, я опять не могу назвать точно.
Материалы развалившегося дела о кремлевском заговоре 91 года позволяют уточнить воспоминания Ирины Горбачевой. Ответственный дежурный 9-го отдела КГБ по Крыму зафиксировал прекращение радиосвязи с дачей президента СССР в 16 часов 32 минуты. Судя по показаниям отца Ирины, он заметил, что красный телефон мертв в 16:50. Спрашиваю Ирину Михайловну, а вот как? Первый отключился телевизор. Что вы решили?
Я решила, что что-то с антенной. Ну, естественно, на что можно подумать. По-моему, я попросила мужа в соседней где-то комнате, еще был там, и там оказалось. Сначала подумала, что что-то с телевизором, потом оказалось, что в соседней тоже не работает. Что с антенной, потом мы решили, что надо сказать, что что-то с антенной, сняли трубку. Видимо, это был домофон внутренний, он тоже не работал. И уже в этот момент нас позвала мама. Мы были этажом ниже, спальня и кабинет президента, они были этажом выше. И оттуда нас позвала мама. И я ей шла и говорила снизу: мама, подожди, я сейчас, у нас тут что-то с телефонами, телевизором, это. А она говорила: идите сюда, идите сюда. Вот это.
Михаил Сергеевич уже сказал и о том, что случилось.
Он сказал ей, они позвали нас. Для него события, я знаю, начались с того, что ему доложили о том, что прибыла делегация. И он снял трубку, поскольку он никого не приглашал, а это все-таки резиденция президента СССР, куда как бы без приглашения невозможно появиться. Он снял трубку о том, чтобы уточнить, что это такое и в связи с чем, и оказалось, что он потом проверил все телефоны, они все были выключены.
А что сказали вам родители тогда?
Папа говорил. Он сказал, что приехали вот эти люди, там Шинин, Бакланов, Болдин, кто там еще, Плеханов, Вареников. Он сказал, что поскольку связь отключена, это уже очевидно, что они на территории находятся без его приглашения, его ведома, что это похоже на какой-то вариант изоляции, что, видимо, они будут излагать какие-то требования, что, чтобы не было, он все понимает, что мы здесь с детьми, с семьей, но он ни на что соглашаться не будет, пока его не дадут возможность связаться с внешним миром.
Вы помните свою первую реакцию? Вы испугались?
Да. У меня ужас. Ну и еще какой-то такой, вот знаете, российское отчаяние, когда уже, ну и ладно, все равно.
А мама?
Мама очень нервничает. Очень.
Вы ведь знали этих людей?
Ну, очень отдаленно. Тогда я вообще мало касалась фактически политической жизни. В основном я занималась проблемами семьи. Вот. И у меня еще достаточно маленькие были дети.
Вы сказали что-то детям?
Нет. Дети были очень маленькие. Насте было 4 года, Ксении 11.
Надеюсь, что имена и должности упомянутых Ириной Михайловной лиц еще помнят наши слушатели. Вот разве что генералов.
Из справки на лицо, проходящее по делу о заговоре с целью захвата власти. Генералов Вячеслав Владимирович, начальник специального эксплуатационно-технического управления при ХОЗУ КГБ СССР. Воинское звание генерал-майор, 46-го года рождения, русский, член КПСС с 67-го года. Образование высшее, в 76-м году закончил Высшую школу КГБ при Совете министров СССР имени Дзержинского. В органах безопасности с 67-го года. Личный номер Е-11-24-48.
А что генералов? Ведь вы должно быть просто помните. Повседневно довольно часто с ним встречались.
Ну, это, да, встречались, виделись, но это было так: здравствуйте, там, до свидания, то-то, сё-то, ничего особенного. Особых отношений не было. Ни у семьи, ни у меня.
То есть у вас и не было поэтому каких-то вот личных интерпретаций их участия в этом приезде и так далее?
Нет, ну были, особенно то, что касается Плеханова и Болдина. Ну, Плеханов достаточно часто с нами бывал, в том смысле, что он же непосредственно был связан с охраной и обеспечением вот этим. То есть его я достаточно часто видела, опять не скажу, что это были какие-то отношения. Ну, там, как у семьи Ельцина с Коржаковым, такого не было. Это все-таки были больше такие деловые.
Из справки на лицо, проходящее по делу о заговоре с целью захвата власти. Плеханов Юрий Сергеевич, генерал-лейтенант, начальник службы охраны КГБ СССР, член коллегии КГБ СССР, 30-го года рождения, русский, образование высшее, закончил в 60-м году Московский государственный заочный педагогический институт по специальности преподаватель истории, член КПСС с 57-го года. До службы в органах КГБ работал в комсомоле и КПСС. Последняя партийная должность – секретарь секретаря ЦК КПСС. В органах КГБ начал службу в 67-м году с должности старшего офицера приемной председателя КГБ СССР. С 83-го года начальник 9-го управления КГБ СССР, позже переименованного в службу охраны КГБ СССР. Награжден 6 орденами и большим количеством медалей. Личный номер Б-68-21-23.
Спасибо. Вспоминая тех, кто без вызова явился 18 августа к генсеку, Ирина Михайловна Горбачева продолжает.
Ну и Болдин, естественно, он был помощником Папина. Встречались мы только где-то там в аэропорту, еще вот такие вот. Но вместе с тем он был его помощником, я знала, он звонил часто, там я снимал трубки, что-то мы переговаривались.
Скажите мне, давайте немножко дальше пойдем. Как Михаил Сергеевич реагировал на эти поступки, в общем, людей ему близких? Это можно было интерпретировать очень так жестко, то, что они совершили.
Но он так и интерпретировал.
Как предательство?
Абсолютно. Особенно после их ухода, когда они уже, собственно, ему изложили свои требования.
После этой встречи он пришел и рассказал?
Нет, мы сидели возле кабинета, там стоял такой диван перед входом в кабинет. Там сидела я, мама и мой бывший муж, ну тогда муж. И когда они вышли, и там что-то еще Бакланов пытался маме сказать, ну мама отказалась, в общем-то, с ними разговаривать, и папа не вышел из кабинета. И мы пошли сразу в кабинет к нему, а его там не было. Вот такой шок первый, что его нет в кабинете, но там такой выход на балкон. Он стоял на балконе спиной. И когда мы уже там его увидели, он вышли к нему туда, он показал нам этот клочок, где он пытался записывать там эти фамилии тех, кто вошел там в этот комитет, там какой чрезвычайный комитет, или как они его назвали. Ну да. И тогда он нам рассказал, да.
Из протокола допроса Михаила Сергеевича Горбачева.
Вопрос. Вы попрощались с ними за руку? Ответ. Да. Я все же считал, что после такой встречи, после этого душа доложат все и взвесят, обдумают. Потому что разговор с ними был очень резкий.
В книге Валентина Степанкова и Евгения Лисова к этому есть такое добавление.
На выходе им повстречалась Раиса Максимовна. «С чем пожаловали?» – поинтересовалась она. «Мы ваши друзья», – не вдаваясь в подробности, ответил Бакланов и протянул на прощение руку. Но Раиса Максимовна руки не подала.
«Свобода. Главный проект. Об августовских 91-го года событиях в Крымском Форосе 9 лет спустя вспоминает дочь последнего генсека КПСС Михаила Горбачева Ирина.
Сначала папа сказал, что он отверг все предложения, согласия там о том, о передаче своих обязанностей. Сказал, что он на это никогда не пойдет. Что мы должны готовиться или к изоляции, или к какому-то воздействию. И вообще было ничего непонятно. Когда вообще отрезан от мира, и нет ни малейшего сообщения. Потом нашли этот транзистор, который оказался работающим. Но там ничего ведь не было 18-го. Потом потихонечку стала как бы информация внутренняя стекаться. Там оказалось, что Черняева там не выпустили, девушку-стенографистку не выпустили, медсестру не выпустили, которые находились в соседнем санатории. Потом оказалось, что Медведев исчез. Во что это выльется и что это будет, было непонятно, потому что если он отказался, то есть он сразу их поставил в то, что они должны тогда без его участия какие-то решения применять. И мы не знали, будет это продолжение или они остановятся. То есть вот эта самая первая ночь, она была совершенно непонятной.
Вы не полагали, что вас могут, например, отравить там?
Ну, позже мы об этом думали и даже разговаривали там с нашими прикрепленными из охраны, когда они сказали, что продукты там привозят на неизвестной ранее машине и другие люди. То мы об этом думали и решили использовать там эти, то, что было, короче, не брать новые продукты. Тут ведь дело в том, что способ воздействия мог быть самым разным. Даже если бы, например, просто решили разделить там нас с ними, меня там с детьми, это был бы тоже способом воздействия. Ведь не обязательно травить там. Можно по-разному действовать.
Первое известие о ГКЧП семья генсека и президента СССР услышала утром, 19 августа, по радио.
Утром стали передавать вот это какое-то сообщение, то, что мы ловили, о том, что вот создан этот комитет, потом там какая-то ерунда шла про какие-то 15 соток, которые будут выдаваться там населению, что-то там земли. Вот. И ввиду, фраза, которая для нас была ключевой, это ввиду неспособности по состоянию здоровья исполнять обязанности президента, президентом СССР, его обязанности возложены на вице-президента Янаева. Вот это было главное.
Янаев, это неожиданно было для вас и для отца?
Я его очень плохо знала. Даже, наверное, еще меньше, чем всех остальных. Его и Варенникова практически для меня это были люди незнаемые. А для отца? Я думаю, что для отца, в принципе, участие всех этих людей, хотя все занимали уже к тому времени достаточно разные позиции, но ведь это не всегда предполагает сговор или какое-то, понимаете, антигосударственные действия. Поэтому я думаю, что для него это тоже было достаточно неожиданно. Потому что тогда, вы знаете, уже накал в обществе был очень сильный, размежевание очень сильное практически по всем вопросам. По союзному договору, по партийным этим делам и по экономике. И поэтому наличие даже совершенно противоположных позиций может предполагать самые разные действия.
Из протокола допроса Янаева Геннадия Ивановича, 37-го года рождения, русского, в декабре 90-го года, избранного съездом народных депутатов СССР, вице-президентом Союза СССР.
Вопрос. Что вам известно о мерах по блокированию Горбачева? Ответ. Мне абсолютно об этом ничего не известно. Я не знал, что Горбачев и его окружение лишены связи и свободы передвижения. Это лишний раз говорит о том, что я нужен был как легальная рубашка при нелегальной игре.
Радио «Свобода». Главный проект. Сегодня Ирина Горбачева. 9 лет после Фороса. Продолжение в программе «Разница во времени».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. 9-я годовщина путча. Все ли телефоны в Форосе были отключены? Пытались ли семью президента отравить? Зачем Михаил Сергеевич выходил в эти дни на берег моря? С какой целью в Форосскую бухту заходили военные корабли и почему вдруг развернулись? Планировал ли Борис Ельцин сбить самолет с ГКЧПистами на борту, летевшими к Горбачеву? Четверо драматических суток на объекте «Заря», как формально называлась президентская дача, в рассказе дочери Ирины Михайловны Горбачевой. Разница во времени. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Первый раз в эфире 27 августа 2000 года.
Главный проект. Девять 20 лет после Фароса. У микрофона Владимир Тоц. Моя сегодняшняя собеседница Ирина Горбачева. Оказавшейся в неожиданной изоляции семьи президента, первостепенным было установление неконтролируемой посторонними силами связи с внешним миром. Это многосторонняя задача. Она предполагает и получение информации извне, и передачу туда сигнала о себе. Кстати, отсутствие такого сигнала, молчание, объявленного больным и недееспособным генсека и президента, тоже ведь могло служить своеобразным месседжем внешнему миру. После августовских событий некоторые из кремлевских и околокремлевских людей утверждали, что возможности связи, телефонные и нетелефонные, у Горбачева в Фаросе сохранялись. Но он молчал.
Это неправда, и это все установлено следствием, которое потом проводилось. Дело в том, что все телефоны, которые находятся у лиц такого ранга, они контролируются полностью. И там ведется очень жесткий учет. Во сколько кто кому звонил, сколько говорил, поэтому это было достаточно несложно прояснить.
Но я думаю, вы точно так же понимали и то, что вас могут подслушивать.
Да, да.
Вы предпринимали, беседуя друг с другом, какие-то меры?
А у нас так не было нечего скрывать. Ничего такого, чтобы невозможно было обнародовать. 19-го мы выходили к морю и спускались на пляж. И цель была одна, потому что мы знали, что на этих сопках, которые вокруг, находятся люди, которые контролируют нашу территорию. И на сторожевом корабле всегда кто-то был. Поэтому расчет был один, чтобы они видели, что он здоров, отец. Что он не недееспособен, как объявили.
Из подписанного 18 августа 1991 года Янаевым, Павловым и Баклановым заявление советского руководства.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127-7 Конституции СССР полномочий президента СССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР сроком на 6 месяцев с 4 часов утра по московскому времени 19 августа 1991 года.
С помощью семьи Горбачев стал готовить ответ.
Пленку мы записывали в ночь с 19 на 20, когда все это стало совершенно очевидным и стало более понятно, о чем идет речь. Были заявления, насколько я помню, западных лидеров, которые ставили вопрос о президенте СССР. И появлялись отрывочные сведения о том, что в Москве как бы не все ладно. Дело в том, что они, например, папе при первой встрече еще 18-го сказали, то ли они арестовали Ельцина, то ли собираются арестовать. И была непонятная ситуация.
Из показаний члена ГКЧП Александра Тизякова.
Крючков и Пуга внесли предложение об аресте Ельцина на некоторое время, пока не будет восстановлена обстановка. Никто против изоляции Ельцина не возражал, в том числе и я.
Свидетельство заместителя председателя КГБ СССР Гения Агеева.
Утром Крючков по телефону поручил мне связаться с заместителем министра обороны Очаловым для разработки операции по блокированию и захвату Белого дома. Он назвал место, куда будет отправлен арестованный Ельцин. Это было все то же Завидово.
Ельцин к тому времени уже сутки почти находился в Белом доме. Но форосские узники думали, что он арестован.
А потом там уже появились какие-то все-таки сообщения, когда стало ясно, что этого не было. И то, что выводятся войска в Москву, стало очевидно, и все. Поэтому вот 19-го мы записывали эту пленку. Мы снимали 4 раза. Он повторял его. А ночью мы с мужем моим, мы разбирали эту кассету, резали ее. Мы сделали 4 отдельных пленки. Наматывали ее на такие карандаши мои тонкие для подкрашивания глаз. Потому что больше ничего не было. Вот. И такие 4 замотанных скотчем в бумагу. Они очень маленькие получились. На следующий день мы их распределяли между людьми, в числе которых там был наш врач, стенографистка. Одна пленка была у меня, 4-я, видимо, у мамы осталась.
Скажите, когда вы в Форосе ощутили перелом в событиях и как вы реагировали на него?
21-го, уже когда все-таки шли сообщения, вечеру 20-го, утро 21-го, уже было понятно, что оно не получается так, как хотелось бы. Вот, но с другой стороны, и 21-го утра оно было, пожалуй, самым тяжелым психологически, потому что, во-первых, там была какая-то демонстрация военной силы с утра, непонятная совершенно. Я стояла на балконе, вот курила, я тогда начала интенсивно курить в Форосе, что даже получила благословение родителей, для которых до этого момента это был неприемлемый факт в моей жизни. И шли эти корабли, они шли прямо вот в нашу вот эту вот бухту. И потом мне трудно оценить расстояние опять на море, но за сколько-то они развернулись и ушли. Что это было, мы до сих пор не знаем, я не знаю, установило ли следствие, никто не докладывал. Уже охрана была в доме внутри, она была в доме внутри с 20 числа. Поскольку накалялась ситуация в Москве, то непонятно было, какова будет ситуация у нас. И та охрана, которая осталась, то, что мы считали нашей личной охраной, они были внутри с автоматами, мы считали, что мы им можем доверить. И эту ночь, вот с 20 на 21, они находились внутри. До этого они стояли снаружи, а потом уже внутри. Ну и второе, это вот это сообщение, то ли BBC, то ли еще кого-то, о том, что дано согласие Крючкову на вылет вот этой российской делегации, чтобы убедиться, как бы, ну, там же выставлялось требование о врачебном свидетельстве, о том, что встреча с президентом СССР. Ну, и вот это был очень тяжелый момент, который мы восприняли, что будет просто бы расправа в ближайшие часы, пока долетит делегация, уже будут предъявлены доказательства того, что это так на самом деле.
Когда восстановилась связь, вы помните? И кто первым прозвонился?
Ой, я боюсь очень наврать. Вот это вранье, я сама его не очень люблю. Но это или 3 или 5 часов дня, по-моему. По-моему, это было связано с моментом прибытия. Кто же там прилетел из этих? Лукьянов, Ивашко, Крючков. Кто-то, по-моему, еще. В этот момент, по-моему, ведь раздался звонок, когда они сказали, что о том, что они приехали, и о встрече. И папа отказался с ними встречаться, поскольку мы уже знали, что все-таки летит эта российская делегация. Ну и, собственно, о чем было бы с ними говорить.
Самолет президента СССР, на борту которого к якобы недееспособному Горбачеву на поклон направились члены ГКЧП Крючков, Язов, Бакланов, Тизяков, а также Анатолий Лукьянов и секретарь партии Ивашко, вылетел в Крым 21-го в 14:15 Москвы. В 15:20 Лукьянов записал в своем дневнике, что на борту получена информация. Ельцин приказал уничтожить президентский Ил-62 в воздухе. По другим данным, Ельцин попросил главкома ВВС Шапошникова воспрепятствовать полету ГКЧПистов в Крым. Но когда тот ответил, что осуществить это можно, лишь сбив президентский Ил, Ельцин сказал: «Это неприемлемо». В 16.08 самолет благополучно приземлился в Бельбеке. Тем временем, а точнее в 15.30, из Москвы в Бельбек вылетел другой самолет – Ту-134 с российской делегацией. Там были, в частности, Александр Рудской и Иван Силаев. Охрана президентского аэродрома получила приказание: в случае, если находящиеся на нем лица откажутся сдаться, самолет уничтожить. Морские пехотинцы-охранники, уже узнавшие из радиопередач о переломе событий в Москве, решили оружие не применять. Однако после посадки ГКЧПистского Ила взлетно-посадочная полоса Бельбека была все же заблокирована грузовыми машинами. Но уже через 15 минут по требованию Горбачева, отказавшегося общаться с ГКЧПистскими гостями, пока к нему не приедут российские представители, а Горбачеву к тому времени уже включили телефоны, так вот, через 15 минут блокада Бельбека была снята. А вскоре люди Белого дома уже оказались на объекте «Заря», как в документах КГБ именовалась президентская дача в Фарусе. Спрашиваю у Ирины Горбачевой: как вы воспринимали тогда российскую делегацию? С одной стороны, спасители, с другой – идеологические противники вашего отца.
Ну, если конкретно в тот момент, то абсолютно как спасители, поэтому тут...
Это были совершенно незнакомые вам до того времени люди.
Нет, ну как, Рудского мы знали. Пусть немного, но знали. Потом с ними прилетел Примаков и Бакатин, которых мы еще лучше знали. Воспринимали так, как оно было в тот момент. Все, что потом пошло, начиная с 22-го, уже было понятно, что каждый играл в данной ситуации свою игру.
Напряжение роковых фаросских дней серьезно сказалось на самочувствии Раисы Горбачевой.
Но если брать только конкретно Фарос, то там у нее был или гипертонический криз, или прединсультное состояние. Сейчас нам трудно уже оценить. Она не могла, артикуляция была на какие-то моменты времени потеряна. И левая рука, движения у нее были ограничены. Но это все-таки носило такой, как говорят врачи, транзиторный характер, то есть оно прошло. В принципе, состояние было очень тяжелым, потому что и давление, и бессонница, и все. Я тоже тогда, правда, у меня началось позже, почему-то после возвращения у меня начался очень сильный тик на лице, с которым тоже пришлось долго бороться и транквилизаторами, и всем.
Радио «Свобода» – главный проект, программа Владимира Тольца. 9 лет спустя, после событий августа 91-го, я беседую с дочерью президента СССР Михаила Горбачева Ириной. Ну вот, первые дни после освобождения. Чем и как они вам запомнились?
Как сплошной мрак. Ночь после возвращения. Мы поздно прилетели. Я опять не могу сказать точное время, но мы поздно вылетели, вернулись где-то очень глубокой ночью. Эту ночь вообще не удалось заснуть ни на секунду, просто не удалось. Ну, видимо, само состояние не позволяло. На следующий день мы поехали вот это посмотреть, Белый дом. И вернулись на дачу. Но тут уже разворачивались эти игрища с этим Верховным Советом России, с этими швыряниями каких-то документов в отца, там, все это... Поэтому эти дни остались как сплошной мрак.
9 лет – срок немалый. Многое произошло, многое изменилось. хотя какие-то детали остались прежними. Ирина вместе с отцом по-прежнему живет в том же доме, что и бывший его помощник. Как и Ирина, участник нашего главного проекта Валерий Болдин. Но все эти годы они, встречаясь, не здороваются. Было в ее жизни за эти годы много тяжелого и драматического. Смерть матери, развод, гонение на отца.
Конституционный суд, суд над КПСС, когда решили к ответу призвать именно последнего генсека, который отменил шестую статью. Это было очень тяжелым испытанием. Тот суд, который Вареников, я уже теперь не знаю, как его квалифицировать. Это не был суд над ГКЧП, потому что их всех выпустили в обмен на собственные требования. Но там было организовано зато очень хорошо анпиловская свора вокруг здания Верховного суда. Когда я сидела в машине моего мужа в «Жигулях», и анпиловские бабушки, скажем так, раскачивали машину, плевали в стекла и кричали, что меня как сучку надо с моими отродьями повесить на одном суку. А, было и такое. Все придумывали что-то. То шельф мы передали за деньги, то продались еще кому-то. Мелкие всякие вещи. Такая, в общем, достаточно организованная травля, я не знаю, практически, может быть, где-то до 97-98 года.
Многое произошло и изменилось. Дети выросли. Вы стали вице-президентом Горбачев фонда, отчасти политическим человеком.
Очень отчасти. У меня очень большая непереносимость политики. Фонд напрямую не занимается политической деятельностью, все-таки.
Если говорить о разнице во времени, вот 91-й год и 2000-й. Что, по большому счету, изменилось за этот промежуток в стране?
Ой, очень сложный вопрос. С одной стороны, конечно, страна все-таки более открытая, несомненно. Хотя ее открывали раньше, но число людей, которые могут воспользоваться этой открытостью в плане увидеть что-то, уехать куда-то, приехать, работать там и здесь, там, допустим, контактировать там со своими родственниками, иметь второе гражданство и так далее. Выбирать, где им жить. Это несравнимо. Конечно, пресса может писать практически все, что хочет. Другое дело, что это имеет мало значения. Но, в принципе, это так. А что еще? Нищих больше стало. Как ни странно. Казалось, что в 91-м году уже не было ничего. Ни продуктов, ничего. А нищих не было в таком количестве, как сейчас.
Ирина, коли вы говорите, что вы политический человек лишь отчасти, давайте я задам вам несколько неполитических вопросов. Вот счастья за эти годы в стране стало больше, и надежд тоже, больше или меньше?
Очень сложный вопрос. Я думаю, что если в целом взять общество, то вряд ли количество счастья стало больше. А надежды, наверное, меньше. Все-таки тогда было время надежды. А сейчас это время выживания, я бы так сказала. То, что, конечно, эпоха надежд сменилась эпохой выживания, это однозначно. Но я жду единственного. Чуть-чуть большего стабильности в стране. И чуть-чуть больше законности, потому что то, что происходит даже вот сейчас, последнее, конечно, очень ждешь решения вопроса с Чечней, потому что невозможно жить все время, думая о том, что кого-то убивает, что может быть теракт в любом месте. Переживаешь за детей, ужасно.
Да, дети выросли, забот прибавилось. Ира, а вот скажите, чем ваши девочки отличаются от вас в их возрасте, от вас идейной комсомолки и дочки цыковского начальника?
Особо идейной я не была. У меня всегда была одна идея, это папа. Вот то, что он говорит, то, что делает, вот это моя идея. Поэтому я в партию вступила при нем именно. В 87-м году я вступала в партию. Мне хотелось его поддерживать. Не за чем-то, а именно за этим. Надо сказать, что Я, например, проходила определенное очищение мозгов, и оно шло постепенно вместе с этим процессом.
Ну, а дети? Они не хотят вступить в какую-нибудь партию?
Нет, они не хотят. Они не хотят вступить в партию.
А что хотят ваши девочки вообще?
Работать хорошо. Иметь мужа хорошего. Нормальное все такое, очень обычное, но достаточно... разумный. Я не думаю, что, может быть, это касается всех детей, потому что все дети находятся в разной ситуации. В России очень в разной. Есть дети, которые просто выброшены на улицу в силу обстоятельств. Есть дети, семьи которых выживают, опять-таки, и здесь. Но то, что касается моих детей, именно моих детей, которым все-таки удается... дать возможность и получать образование хорошее, и жить в более нормальных условиях, они намного свободнее, абсолютно, намного свободнее. Они свободнее в своих выражениях, в своих умозаключениях. Они видят намного больше. И, конечно... на такую часть молодого поколения хотелось бы рассчитывать.
Рассуждениями о детях и завершилась моя беседа об августовском Форосе 91 года и 9 последующих годах с вице-президентом Горбачев фонда Ириной Михайловной Горбачевой. Полностью текст этого интервью, как и других интервью главного проекта, будет впоследствии опубликован на нашем сайте. А сегодняшнюю передачу, посвященную очередной годовщине событий, которые в августе 91-го одни именовали путчем, другие – фарсом, третьи – неудавшимся переворотом, четвертые – инсценировкой, а Александр Исаевич Солженицын – Преображенской революцией, я хочу завершить цитатой из статьи, на которую уже ссылался в начале передачи.
«Всякая революция, дошедшая до стадии полного отрицания себя, переходит в реставрацию. Когда Ельцин назвал своим преемником Путина, об этом как-то не подумалось».
Главный проект «9 лет после Фороса». Автор и ведущий Владимир Тольц.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».